Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Сегодня в нашей программе проповедь пастора церкви примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Верили мы?». Оставайтесь с нами.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
Слава Господу, друзья мои! Ну что ж, я хотел бы, чтобы мы почитали Слово Божие, не правда ли? Это замечательная возможность для нас. 118-й Псалом, стих 176. Мы будем читать 4 места из Священного Писания. Послушайте, пожалуйста. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповеди твоих не забыл». Я как-то вот раньше не видел этого стиха, а сейчас он каким-то особым образом приходит. Смотрите, как сказано: «Я заблудился, как овца потерянная». Какое признание! Поразительное признание псалмопевца. Он признает свое, может быть, вот это состояние, которое в данный момент его жизни пришло. Он говорит: «Я чувствую себя, как потерянная овца. Я помню твои заповеди. Я помню твое слово. Я хочу твоего слова. Я хочу исполнять его. Но такое чувство, что я потерял основание где-то под своими ногами. Я ушел куда-то в сторону. И все, что было раньше вот во свете, все, что было так понятно для меня, оно куда-то отошло». Но в этих словах есть и великая надежда. Пусть она будет с нами сегодня. И сейчас еще 2 стиха из Священного Писания, которые, казалось бы, не имеют отношения к тому, что мы прочли ранее, но вы увидите связь между ними. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих и далее. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Еще важное место из Священного Писания – это второе послание к Коринфянам. 13 глава – это последняя глава Коринфского послания. Я буду читать с 5 стиха. Даже я прочитаю сначала 2 стих, а потом 5. «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас второй раз и теперь. Отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу». И 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Проповедь называется «Верили мы?». Итак, «Верили мы?». Вот так я назвал эту проповедь, и хочу на эту тему рассуждать сегодня. Наверное, то, что я скажу, для кого-то покажется новым, для кого-то нет. Но наверняка это очень важно, потому что Господь сегодня настойчиво изменил ту тему, о которой я хотел бы и желал бы говорить сам, и вложил в меня вот эти слова. Сегодня я хочу говорить о глубоких процессах, которые происходят в человеческой душе, о процессах жизни и смерти, о тех состояниях, которые мы, может быть, переживаем, но не всегда готовы дать себе отчет, что это такое мы переживаем. Я говорю сегодня не ко всей церкви, хотя, конечно же, ко всей, потому что для кого-то это понимание и это откровение и это научение, которое вы услышите, может быть, покажется чем-то далеким, ненужным и как бы непережитым, потому что оно еще не пришло в вашу жизнь. Но я уверен, что большинство из людей, услышав сегодняшнее слово, увидят себя в свете этого слова и скажут: «Это точно так со мной». Я знаю, что для них это слово обязательно принесет пользу. Для тех, кто еще не вошли вот в это переживание, в это состояние, оно также принесет пользу. Если вы вынесете урок сегодня и запомните предостережение или, может быть, какие-то наставления, когда придет определенное для вас время, это слово оживет и даст вам избавление от многих проблем. Итак, я хочу говорить о глубоких процессах, которые происходят в человеческой душе. Я хочу говорить о пугающих нас, многих из нас, тех, кто честны сегодня сами с собой. Они могут сказать действительно, что есть пугающие симптомы, есть пугающие симптомы неверия, пустоты и безнадежности, которые мы вдруг начали переживать. Казалось бы, вся наша христианская жизнь продолжается тем же накатанным путем, но что-то произошло, что-то случилось, что-то пришло. Порой мы на это не хотим обращать внимания, но для многих уже нет возможности не признать, что это так. Есть определенные симптомы пустоты, безнадежности, неверия. Иными словами, кто-то переживает сегодня кризис своей христианской жизни. Настоящий кризис. Вот для этих людей, я верю, Господь и положил слово для сегодняшнего служения. И мы задаем себе вот этот самый вопрос. Мы стали вдруг искренне открыты перед собой. И мы начали спрашивать себя. Раньше мы боялись себе задать этот вопрос, потому что мы пытались убедиться какими-то другими путями. Но сегодня мы задаем себе вопрос: верю ли я? Действительно ли в вере я нахожусь? То ли я, что я должен быть на самом деле? Или я только лишь видимость, маска, оболочка, я не знаю, фантом ходящий? Верю ли я? Многие переживают это состояние. Я должен сказать, что это определенный переломный момент. Он наступает или наступит у каждого искреннего человека. На него обязательно придет это испытание. Но не всякий среагирует, возможно, правильно, когда такая ситуация возникнет в его жизни. Не всякий среагирует на эту ситуацию исследованием, испытанием самого себя, честным вопросом самому себе. Может быть, очень строгим вопросом, может быть, очень жестким вопросом и трудным, но действительно звучащим так: а в чем же я на самом-то деле пребываю? Я говорю сейчас не о доктринах, я говорю сейчас не о догматах, потому что большинство из нас имеют более-менее твердые убеждения по тем или иным христианским вопросам, хотя порой убеждения — это прямо противоположные вещи. Один верит так, другой верит так же твердо и с той же, скажем, горячностью в противоположное совершенно, и мы называем это истиной, хотя истина, как сказано в Иисусе, истина — это личность, и истина — это еще и истинность нашей жизни. Когда мы действительно то, чем должны быть, а не только то, чем мы себя представляем. Что мы такие же внутри, как и снаружи. Не о догматах и доктринах мы зададим себе вопрос, в чем я пребываю. Когда я говорю, показывает ли моя жизнь, я не имею в виду, показывает ли людям. Но действительно ли, показывает ли она даже мне самому, ведь сам я знаю себя лучше всех. Показывает ли моя жизнь, что я в вере Христовой пребываю? Что Христос во мне живет, а не что-то иное? Мы будем говорить сегодня об этих глубоких процессах. Причем же здесь семя? Причем здесь этот стих о семени? А к чему все это? А для чего этот пример? Заметьте, что в Евангелиях несколько раз используется пример семени, но в разных аспектах. И вот в этих стихах также очень важный пример. Здесь Господь говорит и о себе, и о нас. Вы знаете, пшеничное зерно, оно обладает определенным символом, оно чем-то близко нам. Тем, что пшеница является символом человечности. Помните, Христос сказал: «Соберу пшеницу в житницу мою». И вот это зерно, это как символ нашей души, это семя. Сказано, если семя, падши в землю, не умрет, то не сможет принести плода. Семя очень интересно устроено. И когда мы будем говорить о семени, мы будем говорить о процессах, происходящих в душе христианина, нашей человеческой души. Вы знаете, семя устроено особым образом. Если кто-то изучал ботанику, а в школе мы все проходили эти уроки, вы помните, что в семени есть зародыш, то есть есть вот то начало, которое является основополагающим и важным. В семени есть питательная среда, и семя окружено плотной и жесткой оболочкой. Практически, имея в себе зародыш, имея питательную среду и оболочку, семя как бы само в себе имеет жизнь. Вот лежит оно на тарелке, это семя пшеницы, или мы привыкли к семени фасоли, например, да? Оно более такое крупное, то есть бобы, фасоли. Мы видим, хотя оно лежит и кажется засохшим, но если немножко налить воды, оно оживает. И внутри его, видимо, теплится какая-то жизнь. То есть семя несет жизнь само в себе, оно имеет эту жизнь в себе. И оно питается тем внутренним накоплением, которое в нем есть. Вот я говорил, есть зародыш внутри, он свернут как бы, а вокруг питательная среда. Вот это напоминает нас, друзья мои. Знаете, когда мы впервые приходим к Богу, мы приходим к Нему с каждой со своей жизнью. Мы приходим со своими принципами, со своими уставами, может быть, со своими законами, со своими привычками. И очень нескоро мы соглашаемся изменять их, согласитесь. Правда, очень нескоро мы соглашаемся изменить свои законы. Мы пытаемся внести в нашу христианскую жизнь весь наш жизненный опыт. То есть мы строим эту жизнь именно так. И через нашу толстую вот эту оболочку, кожу, я имею в виду в духовном смысле, немногое готово проникнуть. Мы как бы покрыты таким особым религиозным панцирем. Мы имеем какую-то религиозную защиту, вид особый, благочестие, все, что защищает нас от внешних воздействий. Я говорю сейчас о человеке, но я вернусь к семени. Знаете, когда семя, вот имеющее жизнь в самом себе, оно имеет вот такую форму. Вдруг, когда оно бросается в землю, в почву, что-то с ним начинает происходить. Влага почвы, вода, которая в нее попадает, ее среда почвы начинает медленно, но верно разъедать оболочку семени. И практически, разъедая эту оболочку, происходит следующее. Семя лопается. Ну, вы видели все это неоднократно. И вы представляете, о чем я говорю. И когда оно лопается, казалось бы, семя умерло, потому что вот оно было целостным, но вдруг оно развалилось на две части. И уже в нем нет прежнего питания, потому что та внутренняя среда, которым оно питалось, уже отсутствует. И все, что было внутри, вот этот зародыш, эта внутренность семени, она просто взяла и выпала наружу. И больше не спрятать. Все это уже снаружи. То есть наступает определенный кризис и перелом. В душе человека происходят те же самые процессы. Вы знаете, мы имеем какие-то свои радости. Когда мы как семя еще не опущены вот в эту землю и не растворены влагой веры, мы еще живем какой-то особенной жизнью. Мы имеем свои радости, свои собственные убеждения, свои победы. И вот с этим совсем мы находимся в церкви, но постепенно все-таки мы соглашаемся, чтобы Бог опустил нас вот в эту почву. И чтобы Он поливал нас своим словом, орошал своим словом. И постепенно наша оболочка, она начинает разрушаться. Постепенно то, что мы хранили внутри себя и прятали от всех, уже становится невыносимо прятать, потому что эта внутренняя оболочка лопается, что-то разъедает нашу скорлупу, и вдруг мы осознаем. Мы приходим к такому моменту в жизни, что почему-то той радости, тех убеждений, тех побед уже нет. И все, что мы раньше прятали внутри от других людей, оно просто вышло наружу и уже не спрятать. Оно уже заметно всем. Я не знаю, у кого что это было. Но вы чувствуете, что бывает, наступает такой момент, когда там, где ты черпал жизнь, ее больше уже нет. И то, что тебя радовало раньше, вот так, как вот ты молился таким образом, ты что-то делал, какие-то исполнял служения и так далее, это радовало, удовлетворяло тебя, но вдруг приходит момент, когда это больше тебя не радует. И более того, ты больше не хочешь носить религиозную одежду. Почему-то все, что было внутри, уже выпало наружу, и ты не хочешь снова прятать это. Ты говоришь, да я буду таким, как я есть. Я не могу больше лицемерить, я не могу больше прятаться, я не могу больше скрываться, я не могу больше обманывать себя и других. Да и невозможно обманывать, потому что уже все как бы понятно, все видно. Да мы уже и спрятать ничего не можем. Вы знаете, это подобно семени наша душа. Семя имеет жизнь в самом себе. И мы переживаем наше хождение сначала в Боге какими-то своими внутренними победами, радостями. Но потом мы чувствуем, что чем ближе мы становимся к Богу, чем ближе мы приближаемся к Нему, вдруг происходит неожиданная вещь. Мы думали, что чем ближе мы становимся к Богу, чем больше мы будем чувствовать и переживать свою чистоту и святость. Вы думали, наверное, так. Но вдруг ты видишь свою крайнюю грязность и греховность. И то, чем ты раньше гордился, уже больше нет, как нету той питательной среды в семени. Все развалилось, скорлупа развалилась, ты стал ближе к Богу, но Слово Божье, оно как будто бы сломало тебя. И ты не знаешь, что делать. Ты увидел, что вокруг тебя вот эта разложившаяся грязная черная земля. Ты открыл глаза, а света нет. Посмотрел вокруг, а вокруг темно. И очень многие люди впадают в этот момент в отчаяние. Вы знаете, я чувствую, что здесь, в этом зале, есть переживающие такое состояние. Они имели победы, имели радости. Они удовлетворялись какими-то вещами в церкви, в своем хождении. Но потом вдруг обнаружили, в том, в чем раньше была их радость и их наслаждение, сегодня это не удовлетворяет их уже. И вдруг они увидели, взглянув вокруг себя, в себя взглянув, что чем ближе ты становишься к Богу, тем больше грязи в тебе поднимается. Вы когда-нибудь видели кипящий бульон? Чем больше он кипит, тем больше накипь. Вы когда-нибудь видели золото, которое плавит? Я видел это много раз, потому что мне приходилось с ним работать. Когда плавится золото, вся накипь поднимается со дна. И оно совершенно не похоже на этот благородный металл. Это какая-то мутная, грязная жижа, раскаленная. Слава Богу, что есть плавильщик, который снимает эту накипь. И снимает, и снимает. Но чем ближе к Богу, тем вдруг в нас все закипает. Ведь не зря сказано в слове «переплавлю их». Я не зря начал говорить об этом семени, потому что наступает такая ситуация, и ты понимаешь, что там, где ты раньше черпал жизнь, ее больше нет. И приходит отчаяние, приходит беспомощность и безнадежность, и хочется света. Но почему-то вокруг мрак, и мы спрашиваем, действительно ли верили я. И вы знаете, наступает критический перелом в нашей жизни. У многих в церкви сегодня критический перелом. И вопрос, как выйти из этого состояния? Или просто окаменеть и стать мертвым семенем в земле, оставшимся одним? Просто окаменеть и сделать вид, что ничего не происходит, все так и должно быть. Или что-то должно измениться. Ведь сказано, если семя не умрет, не принесет плода, то есть оно останется одно, бесполезно. Что такое бросить семя в землю? Это когда мы пошли за Христом по-настоящему. От нас зависит решение, друзья мои. Умереть ли для себя и иметь жизнь от Бога? Или окаменеть вот в этой земле? Когда наступает вот этот перелом? Как найти силы выйти из этого состояния? Как начать расти? Вот об этом я хочу продолжать говорить сегодня еще несколько минут. Перелом в нашей жизни начинается тогда, когда мы производим искреннее исследование самих себя, задав себе вопрос «Верю ли я?». Вы понимаете? Немногие готовы задать себе этот вопрос «Верю ли я?». Однажды Бог посетил одного иудейского религиозного вождя. Этого вождя звали Савл. Он был очень успешный человек. Он боролся с ересями, которые были в религиозной среде того времени. Одна из ересей особо опасных называлась «назарейство» или «христианство». Он преследовал этих людей, терзал и связывал их, и отправлял в темницу. Однажды Бог посетил его. По дороге в Дамаск свет с неба осветил Савла, и он упал с коня, и, упавший на землю, совершенно ослепший от такого яркого сияния, он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». На что Савл спросил: «Кто ты, Господи? Кто ты, Бог отцов, Адонай? Кто ты, Владыка?» И услышал, наверное, потрясающие для него слова: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Вы помните эту историю, когда Савла подняли за руки и с открытыми слепыми глазами его повели в Дамаск. И там оставили его наедине в какой-то комнате. И вот что происходит далее. 9 глава Деяний, 10 стих. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится“». Вы знаете, эти слова, когда я читал, потрясли меня. «Он теперь молится». Да разве же Савл не молился раньше? Да он больше всех молился. Потому он и преуспевал в религиозной иудейской среде, потому что он молился больше всех. Он больше всех постился. Он знал закон лучше всех. Он мог читать священные писания наизусть часами. Но здесь сказано: «Он теперь молится». Интересно, что в греческом тексте вот так и указаны эти слова, вот с таким акцентом, как я произнес. Он именно теперь молится. Все, что происходило в жизни Савла до этого, Бог даже и не считал молитвой. Но теперь это было что-то настоящее. Потому что именно вот в эти дни, когда он ослеп, когда он встретился с Господом, он стал пересматривать перед Богом всю свою жизнь, всю свою веру, все свои убеждения. Он больше не видел окружающих людей. Его больше не интересовало все, что было вокруг. Только темнота вот этой земли, как семя, попавшее в ее глубины и лопнувшее в ее чреве. Он видел свою несостоятельность. Он видел свою самоправедность. Он видел свое лицемерие. И он по-настоящему может быть, первый раз в жизни каялся. Несмотря на то, что это был религиозный человек с детства, Бог сказал, он только теперь молится. Что такое покаяние? Покаяние – это означает пересмотреть свою жизнь. И все, что он видел в себе, это был беспросветный мрак. Я хочу вам сказать снова, если вы испытываете вот такое охлаждение внутреннее, и вдруг вы пережили, что ваша вера куда-то стала улетучиваться, пришла какая-то безнадежность, пришло состояние, с которым вы уже не можете справиться, и только лишь какая-то маска. Перелом начинается с момента, когда мы зададим себе вопрос, верю ли я? Знаете, чтобы началось возрождение семени, попавшее в землю, чтобы начался рост к солнцу, нужно, чтобы семя пустило корни в темную землю, то есть оно должно углубиться в нее, зарыться прямо в эту землю. Нам нужно научиться углубиться сейчас в вот эту темную землю, то есть задать себе несколько трудных вопросов. Я хочу задать первый, может быть, главный, может быть, последний сегодня вопрос. Задайте каждый его себе. Чего я хочу больше всего на самом деле? Вы задавали когда-нибудь себе этот вопрос? Чего я хочу больше всего на самом деле? Я вспоминаю 92-й, 91-й год, 93-й год, 94-й. Было множество евангелизационных собраний, многие здесь из верующих плоды вот тех евангелизаций. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что мы пришли к Богу с разными желаниями. У кого-то было желание исправить семейные проблемы. Были такие люди? Есть здесь такие? У кого-то была нужда, огромная нужда в исцелении. У кого-то была материальная нужда или какая-то нравственная нужда. Но дело в том, что все это важные нужды. Но однажды я вот задал себе вопрос. А все-таки, чего мы должны были бы хотеть больше всего? Какая есть самая главная причина нашего пришествия ко Христу? Исцеление ли? Материальное ли благословение? Семейная проблема? И я увидел, что нет. Есть что-то потерянное, чего, может быть, мешает нам сегодня продвинуться дальше. Потому что самая главная причина и самая главная нужда для нас – это жизнь вечная. Вы знаете, мы так мало говорим об этом. И некоторым даже становится неуютно внутри, когда, казалось бы, пастор говорит такие банальные вещи. Жизнь вечная. Изгнание бесов – это да. Это я понимаю вообще. Это вот подходишь, как наполнился духом, как дал этому бесу. Он летит просто вверх тормашками, я в духе вижу. Вот молить Бога, чтобы машину новую дал, это я понимаю. Я за этим и пришел ко Христу. Потому что сказано, по богатству славы своей Он восполнит всякую мою нужду. Я так понимаю. А потом я пришел, чтобы все исцелились, я был исцелен, и все было хорошо у меня. И вы знаете, когда начинаешь говорить о самом главном, о жизни вечной, какое-то слово такое далекое, непонятное и даже, может быть, какое-то даже немножко религиозное, оскорбительное. Да о чем ты говоришь? Мы же на земле сегодня, а ты о чем-то о небесах. Вы знаете, мы хотим разрешить видимые земные проблемы. Но понятие «жизнь вечная» или «стремление к жизни вечной» не познано нами и даже не принято сегодня в церкви, вы понимаете? Потому что мало кто из здесь пришедших ко Христу в определенный момент своей жизни чувствовал себя потерянным и лишенным вечной жизни, идущим в ад. Мало! Потому что в основном мы чувствовали, что у нас есть проблема какая-то. И мы приходили, кто зачем? Один пришел, чтобы от алкоголизма исцелиться, другой, чтобы дети хорошо жили, третий пришел еще зачем-то. Я помню, один парень, я спрашивал, почему ты пришел ко Христу? А я вот этих ребят видел, они грелки надували, я тоже хотел, чтобы у меня такие мышцы были. Совершенно искренне он это сказал. И уже много-много лет он служил Богу и все время молился, чтобы у него были такие мышцы. Какой-то духовный монстр из него вырос потом в итоге. Почему? Потому что главная тема, главная проповедь, главное задание мы упустили. Мы забыли, кто мы. Вы знаете, недавно разговаривал с одним доктором, довольно успешный врач, достаточно высокого медицинского звания. Он в своих рассуждениях о Боге высказал очень интересную мысль. Мы говорили с ним на определенном, скажем, биохимическом языке. Он приводил мне какие-то формулы, мы их исследовали и понимали, что на таком только жаргоне можно было говорить с этим умным человеком. Но действительно, я увидел, он, доказывая сам себе существование Творца, пришел вдруг к потрясению о том, что если есть Бог, кто такие мы? Он сказал, даже не муравьи. Вы понимаете? И вот когда он дошел до этой мысли, я просто смог ему говорить о любви Божией и о милости. Насколько она велика. Но мы об этом еще будем сегодня рассуждать. Вы знаете, я хочу повторить важную вещь. Мы принижаем понятие спасения. Послушайте, принижаем. до понятия физического исцеления и материальной поддержки и разрешения нужд, забывая, что главный дар Божий – это жизнь вечная. Первое послание Тимофею 6:11. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями». А дальше мы читаем 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть...» Послушайте, я это подчеркну в своей Библии. Слово «достигнуть вечной жизни» здесь сказано. Достигнуть – это главная цель нашей жизни, но мы часто проходим мимо ворот. Мы проходим мимо этих узких ворот, ведущих в жизнь вечную, потому что мы заняты суетными материальными делами. Мы представляем как-то вот Бога таким приниженным. Почему я сказал «исследуйте себя»? Потому что настоящее переживание Божьей благодати и милости наступает только тогда. И войти мы можем в вечную жизнь только лишь через покаяние. Вы знаете, я сейчас говорю не для неверующих людей. Пусть, может быть, для кого-то это звучит странно, но я повторю. Покаяние – это неоднократное событие, как учат часто. Дата твоего покаяния. Послушай, покаяние – это образ жизни христианина. Потому что покаяние, оно всегда в жизнь. Покаяние – это отказ от своего «я» и следование за ним. Покаяние – это состояние сердца человека. Состояние сердца, рождающее смирение. Вы знаете, многие сегодня имеют большие неудачи в своей жизни. Почему? Потому что мы обошли покаяние в своем следовании за Христом. Мы пошли не за тем. Мы вошли не через те ворота. Послушайте, это очень важно. И от этого сегодня мы мучаемся в своей душе. Потому что в начале, в самом начале мы обошли покаяние. Первое послание Коринфянам, друзья мои. 12 глава, 21 стих. «Чтобы опять... когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Смотрите, эти слова не к неверующим, это слова к Коринфской церкви. Он напоминает нам о покаянии. Мы часто проживаем нашу жизнь, считая милость Божию как само собой разумеющуюся. Но смотри, он говорит: «Я могу прийти и увидеть несчастных, тех, которые согрешили и не покаялись». 2 Коринфянам 7 глава, 8-10 стих. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот смотрите, мы задаем вопрос, чего я хочу больше всего. И каждый из нас скажет: «Я хочу Христа». Но знаете ли вы, что имя Иисус Христос и слово «жизнь вечная» являются синонимами? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Это синонимы. Мы имеем Христа, жизнь вечную, только тогда, когда мы живем в искреннем покаянии. Вы поняли мысль, которую я сказал? Исследуйте свою жизнь. Может быть, вы пропустили и прошли мимо ворот покаяния. Может быть, когда вы уверовали, вам проповедовали другую проповедь. Вам проповедовали иную проповедь. Вам проповедовали благосостояние, избавление от проблем. Вам говорили об исцелении. И вы пришли с этим, и вы это получили, но вы прошли мимо ворот покаяния. Только покаяние ведет ко спасению. Только покаяние ведет к жизни вечной. Цените больше всего жизнь вечную. Что сказал Иисус? «Радуйтесь не тому, что бесы повинуются вам. Радуйтесь не тому, что на ваши приношения Бог отвечает в 30, 60 и в 100 крат. Радуйтесь не тому и не этому, а тому, что имена записаны в книге жизни. Посмотрите, уже тогда они ценили как-то по-другому все. А я не вижу этой книги. Зато я вижу вот здесь земное, и в кармане могу пощупать некоторые деньги, которые Бог мне дал. Вот за это я Бога и благодарю. А что там будет, не знаю. Но он сказал, радуйтесь не этому. Измените свою жизнь. Апостол Павел, сказано, он теперь молится. Вот он ослеп, но внутренне в этот момент он прозрел. И перед ним открылась вся его жизнь, открылось его служение. Ведь оказывается, что в своем служении он на самом деле боролся с Богом. Сам Иисус ему сказал, трудно тебе идти против рожна. Господи, да какой же это труд? Я же служу тебе. Почему я противлюсь? Вы знаете, что такое рожон? Это была палка, которой пихали быка, острая палка, чтобы он шел в правильном направлении. Оказывается, апостол Павел, служа Богу, все это время боролся с Богом. Савл боролся с Богом все это время. Он не понимал этого. И вы знаете, многие из нас испытывают в своем служении нестерпимую боль. Потому что иногда служение, бывает, приносит вред, если оно стало для нас более важным, чем искреннее покаяние перед Богом. Мы забываем о чистоте своего сердца, о чистоте своей перед Богом, но мы стремимся делать много дел. Апостол Павел, будучи именуемым Савлом, может быть, он испытывал вот эту боль, он испытывал неуютность. Ты знаешь, когда ты испытываешь вот эту боль, ты говоришь, дьявол меня толкает. А ты знаешь, а мне кажется, что, может быть, это рожон Господа. Он делает тебе больно, он пытается остановить тебя. Он пытается сказать, остановись. И хотя бы пусть в твоей жизни пройдут 3 дня, о которых сказано о Савле. Вот теперь-то он молится. Ни денег не просит, послушай, ни здоровья, ни благополучия, ни хорошо сдать экзамены в институт, ни будущего, ни прошлого, никакого. Он просит только лишь одного. Боже, я хочу иметь жизнь вечную, я хочу иметь покаяние искреннее, я открываю свое сердце перед Тобой, измени меня. Когда апостол Павел, будучи Савлом, названным Савлом, он ослеп, что произошло с ним? Знаете, что он узнал тогда в своей жизни? Что он первый из грешников. И он на всю жизнь свою это запомнил. Извращенная природа человеческая хочет все по-другому сделать. Мы хотим даже Бога сделать ручным, таким карманным, домашним, своим слугой, да? То есть мы желаем, чтобы он служил нам во всех наших, ну, маленьких человеческих делах. Почему? Потому что мы ставим себя в центр. Мы ставим человечество в центр. Мы ставим свою личность в центр. И поэтому не можем совершенно ценить благодать Божью. Но перелом наступает тогда, когда мы познаем слова, которые произнес Давид. 143 глава Псалмов, друзья. Я подхожу к завершению. Моя мысль очень проста сегодня. Просто пересмотрите свою жизнь. Покайтесь. 143:3-4. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Что есть человек? Вот как этот доктор сказал. Если же Бог есть, то что такое мы? Муравьи? Да нет, муравьи, которых муравьи содержат. И как он может видеть нас и заботиться о нас? А если он видит нас и заботится о нас, как же мы должны это ценить? Послушай, сегодня мы так мало ценим благодать. Почему? Потому что ты, я, он, слышим пророчество. Ты – центр Божьего плана. Да мы вообще на окраинах вселенной. Мусор, дуновение ветра. Но Бог по великой милости своей пришел сам, чтобы нас спасать. Вы понимаете, насколько он удивительный Бог? Насколько нужно ценить в своем сердце благодать? И еще одно слово из псалмов, которое меня сегодня очень потрясло. 45-й псалом, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Так церкви сегодня сказано. Бог говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Я Бог. Не ты, не служение, не дела, ни твои нужды, ни заботы, ни жизнь твоя, ни душа твоя, ни ты центр, я Бог. Я еще раз повторю, сколько мы тратим веры на приобретение земных благ. Сколько мы вымаливаем, вынашиваем все, что будет тленным и сгорит здесь на земле. Но как мало мы просим о главном. О чем? Об умерщвлении своей растленной души, своих плотских похотей, своего характера, своих привычек. Мы просим обо всем, что содействует нашему плотскому бытию. Но так редко по сравнению с этим мы просим, чтобы Бог умертвил наше собственное «я». Я не знаю, немногие здесь сегодня молились такой молитвой. Немногие об этом просили. Но я уверен, что никто из нас не забыл сказать, «Господи, благослови сегодня меня», подразумевая под этим совершенно определенные земные благословения. Охрана, защита, помощь, здоровье, деньги и все остальное, что связано с благополучием. Но здесь я хочу сказать вам, как мало мы просим, чтобы Бог помог нам умертвить свою душу. душу отступническую, чтобы обрести его душу. Вы знаете, я не буду долго рассказывать о семени снова, но семя пускает корни в землю. А земля – это символ проклятия. Написано: «Проклята за тебя земля». И когда пускаются туда корни, это как символ покаяния, что мы признаем грех грехом, проклятое проклятым. Мы черпаем оттуда, говоря, что если есть что-то осужденное Богом в Его Слове, пусть это будет осуждено в моей жизни. Чтобы во мне этого не было, чтобы во мне это было осуждено и уничтожено. Потому что земля – это также символ смерти Иисуса Христа. Это символ Его послушания, смирения, всего того, что привело Его к смерти крестной. И мы пускаем туда корни. И когда мы пускаем туда корни, только тогда мы начинаем расти к небу. Сказано о Савле. Он теперь молится и задает себе вопрос, я так думаю, верил ли был я? Знаете, через несколько дней после того, как он молился, его корни начали прорастать. К нему пришел Анания, совершил молитву по Слову Божьему, и Савл прозрел. Прозрел он физически, но духовно он прозрел, когда он ослеп. То есть он ослеп и перестал больше смотреть на окружение, на религию, на общество, на устои, на ритуалы. Он смотрел только внутрь себя и спрашивал себя, верю ли я. Вот и вся моя проповедь сегодня. Поверьте, что это просто крик моей души. Я знаю, что вы вздохнули с облегчением, может быть, кто-то не понял, кто-то еще как-то. Но я хочу вам сказать, если вы переживаете вот этот распад своей жизни, чтобы из вашего семени начал произрастать росток, вам нужно не забывать о покаянном, смиренном сердце перед Богом. Вам нужно помнить и пересмотреть всю свою жизнь, всю свою религию, все свои доктрины. Да какая разница, какие доктрины у людей? Ведь наша совесть знает лучше, где мы и с кем мы.
Что? чтобы мой Господь писал в книгу жизни, что белее снег, что пути я не знал и услышал верно, за труды венец и слава ждут тебя. О, как сильно я желал, чтобы мой Господь писал в книгу жизни, что белее снега я. Что в пути я не ослаб и услышал верный рав, за труды венец и славу ждут тебя.
Вы слушали проповедь пастора Церкви Примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Верили ли мы?». Запись сделана на богослужении 25 августа 2002 года.